Добрый вечер, господа. В течение многих лет все, кто хотел изучать английский и прилипал к приемникам с тем, чтобы услышать регулярные наши передачи, и вот в течение многих лет люди слушали этот голос, привыкали к нему, сживали с ним, он буквально входил в сотни и тысячи семей, квартир и домов. Жизнь идет вперед, голос этот сидит перед нами, и мы хотим подытожить все годы, проведенные вот в этом благородном труде. Это Рита Белова. Прошу и жаловать. Любите и жаловать, Риточка. Здравствуйте. Риточка.
Здравствуйте. Очень приятно рады быть представлен.
Рады вас видеть в нашей студии.
Спасибо.
Я всегда говорю, что по BBC по одним и тем же пыльным коридорам ходят и гении, и злодеи. Всякая тут публика есть. И программы очень часто не пересекаются.
Ну, это как всегда. Гении и злодеи не обязательно...
Да. И мы сейчас целый цикл делаем, итожим деятельность наших коллег. Вот, и джазом мы там занимались. И вот сегодня у нас на повестке дня английский язык. Вот, давайте начнем тогда сначала. Как вы вот до этой жизни дошли? Когда началась ваша деятельность? И что было до вас, скажем?
Ой, много.
Ведь английский преподавали у нас как бы всегда.
Нет, я думаю, что преподавали английский где-то в 60-х годах немножечко.
Да, я слышал.
Было такое, а потом прекратили. И особенно, конечно, прекратилось всякое преподавание после начала глушения в 79-м году. И так оно и шло вот до самой перестройки. И вот только когда сняли глушение, было, значит, вот тогда принято решение, что вот можно уже опять делать радио, а не просто информационную службу. И вот тогда мы решили, значит, обучать людей английскому, потому что мне лично это было очень важно. Но я не первая начала, это где-то в течение года делали другие люди, которые, ну, так сказать, я не знаю, сейчас уже у нас не работают, но тем не менее было два человека. А теперь, а потом я начала где-то в 90-м. И вот с тех пор бессменно.
Это же вообще как железная дорога. Поезд надо регулярно подавать, и программа должна выходить вне зависимости.
Вне зависимости, совершенно верно. Если учесть, что я тогда, в общем-то, работала, в общем, еще в политическом отделе Current Affairs, или как я это переводила, как мы все переводили на текущих аферах, то у меня были, так сказать, немножко, как говорится, split personality, да, то есть у меня было несколько раздвоение, поскольку, с одной стороны, надо было быстро новости читать, переводить, а с другой стороны, эти же новости стараться как-то вот и внести какие-то туда слова, которые слушатель мог бы опознать, выучить и запомнить, и так далее. Ну, конечно, тогда программы начались 15-минутные, и вот, скажем, если можно, я хотела бы первую, одну из первых таких серий проиграть. Уж очень она всем нравилась, и отклики были замечательные.
Говорит Лондон. В эфире английский язык по радио.
English anyway. English anyway. Yes, English anyway at all.
Английский на всякий случай. В этой программе мы знакомим вас с формами глагола to be, will и won't. Выражаясь в будущем времени...
Ну и так далее. Конечно, это было самое начало, была очень милая программа, и вот с тех пор посыпались письма. Год был 90-й, 91-й. Письма слушателей пошли очень быстро.
И тем это благодатное, потому что человек, реагирующий на английскую программу, ну, не может быть заподозрен, скажем, в измене там каким-то коммунистическим идеалам и прочим. Нейтральная, хорошая почва.
Ну вот, может быть и так. Вот, кстати, здесь у меня есть письмо из вот этого огромного количества. Тут человек еще пишет, это год назад было, он пишет еще ручкой и пером. И позвольте мне сердечно... А, нет, кстати, это вот сейчас было. Сердечно поздравить вас с 60-летием, которое только что было. Я являюсь вашим слушателем с 92-го года. И вплоть до 2000-го утро моего дня начиналось с утреннего выпуска новостей и с лингвистической разминки Риты Беловой. Ну вот он здесь он пишет, что вот 14 лет все-таки это большой стаж, и вот вас слушают с одинаковым интересом и так далее. Русская служба в лице Риты Беловой оказала мне неоценимую помощь в изучении английского языка. У меня собрана целая фонотека записей и так далее. И вот сейчас, 14 лет спустя, как я впервые настроился на русскую службу, я являюсь преподавателем, переводчиком с английского. То есть... Знаете, можно сказать, да. Вывели человека в люди, карьеру человек
сделал. С нуля вырос.
Абсолютно, да. Как... Ну вот и у меня такая всегда была идея. Для меня общение вообще между людьми, communication, так сказать, да, вот всегда для меня казалось, что это чуть ли не самое важное для, ну и для индивидуумов, и для мира вообще. А если нет общего языка, то трудно общаться. Поэтому я вот, для меня это действительно в каком-то смысле даже дело жизни. Раз уж случилось так, что английский сейчас является доминирующим языком, язык замечательный, красивый, в который я влюблена безумно. Я хотела очень, чтобы вот вся моя аудитория, слушатели...
Риточка, простите за такое фамильярное обращение, но...
Ленечка, мы с вами так давно друг друга.
По старой дружбе. Рит, они еще вас не видели, если бы вы по телевизору были... Было бы еще больше успеха, я уверен. Это во-первых. Ну, во всяком случае, я высказываю личную точку зрения. Это во-первых. Во-вторых, скажите, честно только, любовных много было?
Было. Были письма, предложения с предложениями.
Руки или сердце?
Руки, там, ну, начиналось как бы с руки, с квартиры. У меня есть квартира. Приезжайте, отдохните.
Приезжайте
и так
к нам
далее.
В Чебоксары.
Вот причем так. Места
а вы
были
знаете,
совершенно невероятные.
А вы знаете, что мы ведь, мы наши передачи, специфика такая, мы очень много общаемся со слушателями, так сказать, с двух сторон. Мы им пишем, они пишут. Сколько я слышал вопросов про Риту Белову, это не сосчитать. Очень многие... А что там Рита Белова? Как там Рита Белова? Ну, тут, между прочим, есть прецедент. Вы знаете, что одна наша сотрудница работала в Китае 10 лет.
Да.
Учила английскому языку. Просто она выступала и учила их английскому языку. Она получила 150 тысяч предложений о браке.
Да.
И ни одного не приняла.
Это, вот ни одного не приняла.
Это моя коллега из...
Ну, китайцев много.
Китайцев много, да. Но вот, понимаете, так.
Ну, вы знаете, одинокий мужчина, это, конечно, страшный зверь. Он фантазирует.
Он не английский выучил.
Да.
Нет, кстати, вот сейчас прочту. У меня тут все под рукой, поскольку уж так вышло. Вот один молодой человек писал, Константин Козерогов. Из Петербурга. Он писал, что для него вообще значит английский, обучение английскому со мной, и он даже написал сонет. Вот. Я его могу только по-английски прочесть. It read in part. Your bye-bye sounds like you love me. Your voice is like the sweetest of kisses. Представляете, как? Вот. Во всяком случае, грамматика в порядке. Так
ну,
что
переведите,
я ученик хороший.
Да
ну,
ладно,
я думаю, что это
надо,
всем понятно.
Поймут и
да.
Так, да. А по поводу того, что такой одинокий мужчина, мне отец рассказывал, что он, ну, молодым еще мужчиной, незамужним, неженатым, участвовал в полярной экспедиции. Знаете, всякие папанинцы там были в 30-х годах. Они им возили вот что им там поесть и снабжали все арктические станции. Короче, он по этой арктической, всей этой, по льдам плавал месяцев 5.5 или 6. И когда они вернулись в Мурманск или под Мурманск, к ним на борт зашла пожилая, усталая женщина, ну, снабженец какой-то. Он говорит, я ничего в своей жизни красивее не видел.
Да, это вот perception, что называется, как мы воспринимаем мир. Но действительно, казалось, было такое ощущение, когда стали приходить все эти сотни и тысячи писем, что вот как-то касаешься вот других каких-то судеб. Люди писали, рассказывали о себе, и как много для них, как важно для них собраться вечером, попить чай, и это нашу семью. Мы обычно ругаемся, писала одна женщина, но вот вечером мы собираемся и слушаем ваши уроки. Так что давайте нас...
Да. Речка, а по методике создания вы сами целиком все это придумали или какой-то был, видимо, центральный материал, который...
Нет, конечно.
...расходился по всем службам?
Да, BBC существовал, к сожалению, 2 года назад закрылся, существовал такой отдел BBC English, его несколько раз переименовывали, это был как бы English by Radio.
EBR,
это значит, вот такой был довольно большой отдел, который действительно разрабатывал программы, писал. Я тоже туда писала, в этот общий как бы пул такой, да. И вот эти программы... программы можно было, значит, вот языковые службы там брали из этого общего каталога, вот то, что они предлагали, брали разные программы, разные серии программ. Это было очень замечательно, особенно когда вот первую мы послушали сейчас, да, программку, которая была совсем-совсем такая с гитары и на одном энтузиазме она была сделана, но очень с большим вкусом и действительно замечательно. А потом стало все больше их этих, этих серий. И главное, я старалась так, такие подбирать, чтобы были и для начинающих, и для уже примерно продвинутых, и чтобы музыка была, и чтобы то, и другое. И вот, может быть, мы и сыграем что-нибудь сейчас.
Good morning. У микрофона Рита Белова. Туризм по-английски. Языковая разминка для тех, кто собирается за рубеж, и для тех, кто остается дома, чтобы принимать иностранных гостей. Английский для путешествий, для всех.
Ну, Риточка, вы посеяли слова заразу. Значит, туристов, значит, сколько стало.
Да. Вот я их видела как туристов.
Тут уже прям писать любовное письмо. Рит, а возвращаясь к письмам, а вы им отвечали всем?
Как правило, да. Вначале я старалась лично на каждое письмо отвечать. А потом с помощью... Просто уже было невозможно, поэтому у меня было 2, 3, 4 разных варианта писем стандартных, которые я лично подписывала и через... Значит,
как королева.
Ну, примерно.
Да-да-да.
Нет, я к тому, что действительно очень много было писем с просьбами, которые BBC просто по своему статусу не могло удовлетворить. И в таком случае я просто высылала расписание передач, благодарила и посылала. Значит, вот отвечала, что не можем. Но было много писем, которые можно было вот привести, ответить, и которые действительно иногда с фотографиями были письма. Вот, например, есть у меня письмо из тюрьмы. Хотел бы представиться, меня зовут Рустам, мне 27 лет. В данный момент я нахожусь в местах лишения свободы.
Вот так.
Срок у меня большой, 25 лет.
Серьезное было правонарушение.
В 94-м году я был приговорен к высшей мере наказания, расстрелу. И, находясь под вышкой в Санкт-Петербурге, в Крестах, я слушал по радио ваши уроки английского языка.
Что там у них за дисциплинка создавала? Человек под трудным приговором слушает BBC.
Ну, вы знаете, это 94-й год, уже нравы... Слегка, да. Вот. И то есть действительно такие судьбы невероятные, и что хотелось людям помочь. Ну, да, преступник.
Вот вы знаете, люди, которые сидят с большими сроками, это уже по собственному опыту, они, особенно если у них семьи не постоянно с ними, у них они готовы писать кому угодно, заводить друзей в мире. И это я вовсе не хочу сказать, что они вас выбрали от отчаяния, им понравились, несомненно, ваши уроки. Но эти люди, если разрешают им письма, они пишут буквально всем. В какой-то неясной надежде, что, может быть, кто-то заинтересуется.
Да, конечно.
Рустаму это сидеть осталось 8 лет, уже скоро выйдет, наверное.
Ну, не знаю, наверное,
а
да.
Может, еще и помиловку получит за изучение английского языка.
Да, может.
Ему повезло, он под мораторий, видимо, как раз подпал.
Может быть. Вот, ну да. Нет, я знаю, я представляю себе, что люди, которые пишут письма на радио, это как бы, может быть, это люди, у которых какая-то, как вы говорите, своя агенда, или одинокие люди и так далее. Но мне писали и 10-летние дети, и в общем, я, так сказать, не подозреваю никого ни в каких...
Низменных.
Да.
Высоких чувствах.
Да. Но, тем не менее, вот такой вот фидбэк, которого раньше просто не было, и ни у кого из нас не было, мы не знали, что происходит, как нас слушают, и слушают ли, и так далее. А это все-таки появилось, и поэтому было приятно работать.
Я сегодня читал воспоминания Виктора Шендеровича, вчера он был у нас на передаче, книжку оставил, я сегодня с утра ее листал. И там такой случай, в торгпредстве человек где-то за границей, наш такой большевик, такой партийный. И вдруг королева приезжает в эту страну, и встреча с дипломатами, и он тоже. Доходит до него очередь, а он как не учил все эти слова английские, все у него из головы вылетело. И когда королева к нему подошла, он ей говорит: «Do you speak English?»
Да, да.
Она говорит: «Yes, a little».
Это известный случай.
Но это я к тому, что уровень английского вот за те годы по ответу, по этому фидбэку, по обратной связи, которую вы получали, вы чувствовали, что нива, вами паханная, она как бы взрастает зелеными злаками.
Ой, взрастает, да. И мне кажется, что даже если вот, когда теперь интервьюируют журналисты, будь то вокс-поп, так сказать, людей с улицы, или же каких-нибудь там официальных представителей, я думаю, что английский просто уже стал очень обиходным. Ну, конечно, я думаю, что 15 лет назад, или даже еще в 95-м году, было очень мало официальных лиц, которые владели mm-hmm. языком, а молодежь только-только начинала. Ну, это, естественно, не моя, не BBC заслуга исключительно, но пропаганда, вот эта пропаганда английского языка, как языка, который может принести не только удовольствие, но и пользу, несомненно, была воспринята.
Рита, ну вообще, вы, конечно, поняли, что сейчас в России английский век. Вот ведь что интересно, в России был немецкий век, 18-й.
Французский.
В России был французский, да. Весь 19-й. Угу. А теперь в России английский век. И просто сейчас люди платят огромные деньги за то, чтобы научиться говорить по-английски. Это очень серьезно, и я надеюсь, что вы будете продолжать эту работу, потому что она сейчас и для BBC очень ценная и престижная.
Но тучи на небе, по-моему, сгущаются, потому что, как вы только что сами сказали, английский отдел этого EBI, English by Radio, по каким-то причинам был закрыт, так что рано или поздно эта волна докатится и до нас. Вам звонят, кстати, из Саратова.
Я думаю, что это Екатеринбург. И, к сожалению, придется нам прервать этот разговор. Извините, позже.
Да.
Неудачно нам позвонили в это время.
Вы знаете, Речка, что недавно в американском самолете раздался телефонный звонок, так самолет посадили.
Да.
А как он туда добрался, этот телефонный звонок?
Ну, летают волны, понимаете?
Да, да,
позвонила
да.
теща из Конотопа.
Я понимаю, все-таки как бы высоко.
Самолет пришлось сажать.
Да, действительно, тучи сгущаются, но я думаю, что время перемен. Мы знаем, насколько заполонил собою, если не эфир, то, в всяком случае, виртуальное пространство, интернет. У нас есть хороший очень сайт, на котором можно обучаться английскому языку.
Скажите, а вот программы, которые вы делаете у нас на сайте, есть на bbcrussian.com?
Частично. Конечно. Есть, да, есть. Можно их слушать, вот, кстати, прослушивать их еще и еще. Не все, разумеется, потому что сайт достаточно динамичный, и на нем есть и другие материалы. Вот что, я думаю, может быть, где-то подойдет к концу, это вот именно по радио, обучение по радио.
Нет, самое главное ваше будущее, если вам удастся это пробить, если на интернет-сайте в виде подкастов, вот этих самых скачиваемых программ, ваши уроки будут лежать как библиотека Конгресса, вы понимаете? Тогда вам бессмертие уже обеспечено.
Они действительно лежат. Не в том количестве, в котором они существуют в наших архивах, но они существуют, и заглянув на этот сайт, можно, особенно под рубрикой Learn English, можно выйти, там много материалов, и можно вот услышать в живом, так сказать, исполнении.
Да, но вы усилия не оставляете, потому что все эти серверные возможности растут сейчас там, понимаете, дают.
Да, конечно.
Потому что дают на BBC всегда, вы знаете, на новые начинания.
Угу.
Но если под флаг нового начинания можно как-то пристегнуть то, что достигнуто раньше, то оно будет продолжать жить. Я почему в этом так заинтересован? Во-первых, это нужно, людям нужно. Во-вторых, скажем, вот, да я бы и дома у себя домашнего иногда кое-какие там аспекты, понимаете, там, делового английского или там из области переписки, мало ли там, что вы там делали за эти годы.
О, да, практически это... мы столько разных тем
вот
осветили.
Это был,
да,
мы просто...
это было вообще познание Англии, как говорят, и Великобритании.
Я хотел задать этот вопрос, чему вы их учите?
Да.
Потому что ведь столько английского разного, понимаете? И, например, я как, в общем, технарь, у меня есть какой-то технический английский.
Угу.
И я ручаюсь, вы прекрасно знаете английский, но я ручаюсь, что я могу вам что-то сказать такое, чего вы просто не поймете.
Леонид Иванович, можно я расскажу? Когда вышел фильм «Grease», помните, рок-н-ролльный фильм такой с Джоном Траволтой?
Да, да, да.
То я им всем сказал, что раньше, до технических переводов, я не знал, как бы вам перевести этот фильм, но теперь могу сказать, что фильм это называется «Консистентная смазка».
И вполне, конечно, это было вполне точно. Нет, я думаю, что вот когда я говорила об общении и так далее, что составляет для меня важный аспект вообще радиовещания, я как раз хотела не только язык абсолютно вот в таком как бы вакууме подавать, а у нас были программы об Англии. Я не хочу их перечислять, там невероятное количество. Это и музыка, и бизнес, и информационные технологии, и я даже не знаю. Главное, что я очень рада, мне удалось сделать такую серию для малышей. Вот это называлась серия Kids Kid, то есть набор для детей, для ребят. И вот сейчас мы услышим один такой.
Hello, у микрофона Рита Белова. Я сейчас расскажу мамам, папам и учителям, о чем пойдет речь в нашей сегодняшней программе. А вы, ребята, не волнуйтесь. Kids Kit, детский набор, начнется очень скоро.
Kids Kit!
Сегодня у нас разговор о
серии. Да, вот это один из... Одна из серий, после которой было невероятное количество детей, которые писали, и которые писали уже вот в 10 лет, в возрасте 10 лет, писали грамотно, красиво, по-английски, да, рисовали картинки, и мы очень дружили с очень большим количеством школ и ребят вообще.
Я вот встречался с английской редакцией English by Radio, у них одно время был проект, они хотели как-то внести какую-то новую струю, и все донимали, может, есть у тебя какие-нибудь идеи. Я им предложил там сделать рок-песни, предположим, серию по рок-песням. Они зацепились, но до этого дела так, в общем, и не дошло. Но я помню, что целая группа каких-то энтузиастов, они все с преподавательским образованием, с опытом, образованные чудные люди. И вы говорите, что их закрыли. Куда они все подевались?
Да, уволили довольно много сотрудников. Но кое-кто как раз влился, кто смог влиться, влились вот в эту онлайновую службу, которая началась раньше, а потом расширилась.
А у BBC английского есть уроки английские?
Не для радио. Не ну, для то есть радио фактически...
Но онлайн
для
есть.
Онлайн, да. Онлайн
и в звуке
есть,
тоже
интерактивные.
Есть.
Да, 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 да. Там даже есть всякие мыльные оперы, есть достаточно, тоже по регионам это, но на Европу...
Я сейчас просто хочу уточнить для тех слушателей, которые, может быть, захотят выйти на BBC, на сайт и все это дело скачать. У нас это лежит на bbcrussian.com uh-huh. с русским переводом.
Uh-huh.
А те, кто хотят английский-английский учить... через черточку, да, то да, они да. заходят на bbc.co.uk.
Да, обычный сайт.
Или, как говорят,
и там...
в России, каюк.
Да, на каюк. И там, и там вот Learning Zone. Learning English или Learning Zone. Одна из этих.
Да. Я вспомнил замечательный ответ, который я как-то услышал на нашей вечеринке. У нас была какая-то вечеринка русской службы, и там приехал в гости посол Грузии в Лондоне. Очень такой представительный, симпатичный мужчина. И мы... Вдруг он заговорил на прекрасном английском. Uh-huh. Ну, и кто-то его спросил, о, как вы... Он говорит, я только выучился по вашему английскому по радио, он сказал. Рита Белова.
Так, да?
Да.
Много иногда. У нас было много... Я помню, была когда-то в России, довели до моего сведения, что там были какие-то... не знаю, это видеокассеты и тейпы, которые был какой-то метод, некая Илона Медведева, да, я помню, да. вот такое. Ну, а потом, в общем, я решила...
Что, да,
да я решила послушать. Я, конечно, не стану комментировать, но все-таки мне казалось, что наша продукция, вот BBC-шная продукция, конечно, лучше, и у нас нет никаких задних мыслей. Более того, это все бесплатно.
Риточка, во-первых, вам нужно срочно создать футболку.
Есть!
С надписью.
Я расскажу.
Я учил английский с
Ритой Беловой. Так есть. Это же несколько лет назад, кстати, вот это была выпущена такая футболка, и было написано «Learn English with Rita Belova», «Учите английский с Ритой Беловой», и это был совершенно невероятный эпизод. Моя дочь поехала туда, в Москву, кажется, и в Петербург, вот на несколько, как бы, недель. И входит она в Эрмитаж. Ну, и одна из бабушек, как принято говорить, да, вот эти хранители, да, или как ну, это да. называется, вот, сидят в каждой комнате. И вот в первую же комнату, в которую она вошла, она увидела вот эту пожилую женщину в этой футболке.
Так.
пурпурного цвета или там какого-то еще. Mm-hmm. Дочь моя, будучи уже, в принципе, совершенно нормальным английским ребенком, как-то не поняла, не подошла. И с волнением говорит, это же моя мама! Ну и вот эта старушка ее начала обнимать. Ой, да что ты, да передай, да мы слушаем. И было действительно очень трогательно. Она была с подругой, и та для нее это был полный шок, конечно, что вот так может. Но это очень такой забавный был эпизод. Ну, тишертки и майки, вот это сегодня уже как-то...
Да, вы сказали, что все это было бесплатно, действительно так. Но у BBC накоплены колоссальные интеллектуальные богатства, собственность интеллектуальная, которую можно было бы как-то приспособить к рынку. Были когда-нибудь или обсуждались когда-нибудь проекты выпуска, скажем, серии компакт-дисков?
Да, Севушка, да, конечно, конечно. У меня ум, в общем-то, не самый практичный, но, тем не менее, я тоже в какой-то момент сообразила, что хорошо бы это донести до широкой публики. Не обязательно бесплатно, но я даже написала в свое время, значит, такой меморандум, где все изложила, даже сделала примерную вот расценку, сколько нам это будет стоить выпустить такие вот компакт-диски с разными сериями. Но, увы, по чартеру, по хартии BBC нам не полагается зарабатывать никаких денег, и поэтому все это, так сказать, было остановлено, хотя есть рука BBC, как ее называют, an arm of the BBC, которая занимается коммерческими
затеями. И они продают это нам без
языка. Да, но они, и у них тогда тоже были проблемы с копирайтом и так далее, так что мы очень бесплатно и с большим удовольствием отправили в британский совет в разных городах России, с которыми мы, в общем, дружим. Мы туда вот эти очень много компакты отослали, плюс всякие вспомогательные материалы, за что были все очень благодарны. И, конечно, мы снабжали Радио Россию уроками по вечерам в 8:30 шли уроки вот именно об Англии и о языке. То есть все это, так сказать, я... Насчет того, что бесплатно, это я ручаюсь.
Да, вот такой вопрос, может быть, технический немножко. Вот в каждой вашей передаче, помимо вашего очень милого голоса, звучат хорошие английские голоса.
Да.
Мужские и женские.
Всех уже уволили.
Они и есть, совершенно верно.
Ну, раз так, да, вы хотели спросить, где они? Ну, кажется, Сева частично ответил. Давайте мы, может быть, встретимся еще с одним из них в одной из программ сейчас. Ну, это, конечно, были люди, которые работали вот в том самом отделе общем в Бушхаузе, который разрабатывал программы для всех. Люди, у которых либо было образование в этой области, либо потом... Из педагогов было много, но они скорее писали, чем вещали. А люди, с которыми я работала, у меня просто нет слов для настолько замечательно, потому что они владели и материалами, и аудиторией.
Придумывать эти программы по-английски, вот эти оригиналы, это кажется просто, но за этим стоит колоссальная методическая вскока и разработка.
Несомненно.
За этим же стоит целая система обучения, там, в какой последовательности, что и как. Другими словами, для этого институты заканчивают.
Да, и вот как раз это грустно, то, что мы напоминаем, что эти люди уже не совсем там, поэтому давайте мы послушаем вот как раз одну из серий программ, которая называется Sad Songs.
Вам знакома эта песня? Какие чувства владеют вами, когда вы ее слушаете? Замирает ли у вас при этом сердце? Не знаете? Тогда слушайте дальше. No vivid reason here to find. Yet the thought of losing you's been hanging round my mind. Вы слушаете песни печали.
Sad songs, songs that make you feel sad, that make you go ah when you hear them.
У микрофона Рита Белова, и в этой новой серии мы вместе с Хью Кермодом займемся не только нашими эмоциями,
how we feel,
но и тем, как мы...
Да, вот, кстати, Хью Кермод, хочу сказать, что на тему того, кто именно выступал перед микрофоном, я хочу сказать, что там был абсолютно невероятный состав актеров. британских, английских актеров, которых BBC нанимала на контракт. Mm-hmm. И вот, кстати, Хью один из таких актеров. На временно, это, так сказать, репертуарные.
Голосовые
сказать,
артисты.
Голосовые артисты, они с нами работали.
И как вы помните, я был замужем за английской актрисой.
Да, я жена тоже
замужем. Так вот, она тоже иногда ходила на World Service, потому что голосовых артистов...
У нее прекрасный английский, это да. Слушайте, Рита, а вы их называли слушателями?
А вот как раз сейчас я назвала Хью Кермел. Конечно, я всегда их представляла, и всегда мы с удовольствием делили, так сказать, эти лавры.
Господа, пробило получасье, и в беседе с Ритой Беловой мы вынуждены сделать перерыв, потому что настало время для рубрик. Танечка, что у вас за события сегодня?
У меня сегодня некролог. Мы все знаем, что гвардия умирает, но не сдается. Если бы это был единственный критерий принадлежности гвардии, то скончавшийся на днях в возрасте 93 лет Тед Грант, безусловно, был гвардейцем. На самом деле, он был человеком сугубо штатским, но отнюдь не миролюбивым. В ранней юности, практически в детстве, он проникся идеями революционного марксизма и остался верен им до самого конца, то есть в течение примерно 80 лет. Он родился в Южной Африке, куда его родители бежали из царской России, спасаясь от погромов. Его мать сдавала комнаты жильцам, и одним из этих жильцов оказался некий Ральф Ли, член Южноафриканской компартии, который познакомил мальчика с книгами Уэллса, Джека Лондона, Шоу, Максима Горького, и благодаря этим книгам у Гранта появился интерес к политике, который он утолил, читая классиков марксизма. 14 лет! Он прочитал «Капитал» Маркса. Ого. По-моему, уже за это он заслуживает просто памятника. Представляете, абсолютно. «Капитал» от доски до доски в 14 лет.
На каком языке, мы не уточняем?
Ну, в Южной Африке, конечно. Наверное, на английском.
Ну, в 14.
На английском?
На английском. Какая разница? Все равно.
Боже.
«Капитал» на... Я вам сказал, что на «Капитал» на южноафриканском писать совершенно невозможно.
Африканцы, это трудно было.
Я подозреваю, что это было по-английски, по-русски.
У меня даже не знал русского.
У меня... не знал.
Ли и Тед Грант создали в Южной Африке троцкистскую группировку, но Грант быстро решил, что почва там недостаточно плодородна для внедрения троцкистских идей. Он перебрался в Европу. По пути в Париже он встретился с Седовым, сыном Троцкого. К самим Троцким ему, к его вящему сожалению, так встретиться и не удалось. В Лондоне он немедленно присоединился к британской марксистской группировке и в 1936 году участвовал в знаменитой битве в лондонском Ист-Энде. Это было столкновение антифашистских группировок с британскими чернорубашечниками Освальда Мосли. Но главной жизненной задачей Гранта, естественно, была социалистическая революция. Еще в 1934 году Троцкий, вполне разумно, вероятно, сказал, что группировки, поддерживающие его идеи, добьются большего, если они будут работать внутри лейбористской партии. И Грант действительно вступил в лейбористскую партию с целью захватить, завоевать ее изнутри. Правда, вскоре он разругался даже со своими единомышленниками в партии, и они были для него чересчур буржуазно настроены, и основал Международную лигу рабочих, которая вскоре стала называться Революционной коммунистической партией. Во время войны, когда Англия и Советский Союз были союзниками, коммунисты пользовались достаточно серьезной поддержкой в народе, и Грант уже всерьез надеялся, что революция не за горами. Но после войны все вернулось на круги своя, революция не произошла, и разочарованные троцкисты вернулись к внутрипартийным междоусобицам. Грант, между тем, основал журнал «Милитант» и продолжал воплощать в жизнь свою заветную мечту – внедряться в лейбористскую партию и попытаться захватить в ней власть. В 80-е годы у так называемой воинствующей группировки уже было 3 члена парламента, и она взяла в свои руки контроль над молодежной лейбористской организацией. Но, в конце концов, руководство лейбористской партии сообразило, что если она не избавится от экстремистов, партия никогда не придет к власти. И троцкистов стали из партии исключать. Исключили и Гранта. И, по иронии судьбы, несколько позднее его исключили и из воинствующей группировки. Даже для нее он оказался чересчур революционно настроенным. Но Грант продолжал сражаться в одиночестве. Писал статьи, выступал, не обращал ни малейшего внимания на то, что практически его уже мало кто читает или слушает. Весь мир мог отказаться от коммунистических идей, но не Грант. Он был оптимистом, со своей точки зрения, всю жизнь. В 73 году он заявил на конференции молодых лейбористов, что Британия на грани революционного кризиса. В 87 году, когда сильно упали акции, он предсказал повторение Великой депрессии 30-х годов. Во время Первой Иракской войны по поводу Кувейта, помните, в 91 году он сказал, что это будет второй Вьетнам и что в Англии введут всеобщую воинскую повинность. он продолжал верить, что вот-вот пролетариат поднимется на борьбу. И перед смертью судьба сделала ему подарок. В Латинской Америке к власти стали приходить крайне левые политики, так что он успел помечтать, что ну пусть не в Европе, но хоть где-то социалистическая революция победит.
Да, Грант умер, но дети капитана Гранта живут по всему свету. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
10 сентября 1846 года, 160 лет назад, запомните эту дату, Элиас Хау из города Спенсер в американском штате Массачусетс получил патент на швейную машину. 11 сентября 1941 года, 65 лет назад, город Орел. В печально знаменитом еще по дореволюционным временам Орловском централе сидят особо опасные заключенные. Например, легендарная Мария Спиридонова, глава боевой организации эсеров-террористов. После эсеровского путча в Москве в 18 году она была схвачена и больше из тюрем не вышла. В 1937 году ей заочно дали еще 25 лет. Там же отбывали люди, приговоренные к длительным срокам на так называемых открытых процессах 1937-1938 годов, старые коммунисты Раковский, Арнольд, Строилов. С ними профессор Плетнев. Была еще, например, жена расстрелянного Льва Каменева. Всего по двум разным источникам 154 или 161 человек. К городу приближались немцы, и всех заключенных в один день расстреляли. Эвакуировать под охраной сложно и некогда, оставлять их немцам чекисты не пожелали. 11 сентября 1971 года, 35 лет назад, умер бывший повелитель Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев, изгнанный на пенсию в результате путча 1964 года. 11 сентября 2001 года, 5 лет назад, исламские террористы убили тысячи людей, захватив в воздухе самолеты и обрушив их на здание торгового центра и Пентагона в Америке. Терроризм – очень старое явление. Бывало, что от бомб гибли не только те, кого хотели убить. Но вот Иван Каляев, например, бросился в феврале 1905 года с бомбой к карете великого князя Сергея Александровича. Но заметил, что в карете сидели также жена и дети великого князя, и бомбу не бросил. Каляев убил свою жертву через два дня, но сохранил жизнь женщине с детьми. Сегодняшние исламские террористы метят в мирных граждан, женщин и детей, и посылают своих собственных юношей и девушек на самоубийство. Варвары? Пожалуй, хуже, дикие звери. 12 августа 1921 года, 85 лет назад, родился польский писатель, философ, фантаст и сатирик Станислав Лем. Я говорю Станислав, потому что так он произносился, не Станислав. Он скончался в марте нынешнего года в Кракове в возрасте 84 лет. Библиографы подсчитали, что при жизни Лема было издано 27 миллионов его книг на десятках языков, разумеется, и большими тиражами. Лем писал только по-польски, но владел русским языком. Я встречался с ним в Москве и был поражен не только умом и остроумием, это-то было ясно из книг, но открытостью и дружелюбием к людям. Кто не читал еще «Возвращение со звезд», «Магелланово облако», «Звездных дневников» Иоанна Тихого или Солариса, тех ждут счастливое открытие. 14 августа 1321 года, 685 лет назад, не стало великого гения мировой литературы Данте Алигьери, автора божественной комедии «Пира», сборника сонетов «Новая жизнь». Божественная комедия, названная автором просто комедия, слово «божественное» добавили потом, это по форме загробное видение с бесчисленными символами и глубочайшими философскими открытиями. Комедией назвал ее Данте потому, что у нее радостный финал. Она написана блистательными итальянскими трехстишиями, терцинами. поэт и воин, Данте умер в возрасте 56 лет в Равенне, там и похоронен. 15 августа 1811 года, 195 лет назад, в Санкт-Петербурге освящен Казанский собор, построенный Андреем Воронихиным. В церемонии освящения принимал участие Михаил Кутузов. Через два года его в соборе и похоронили. В классическом полукружии собора стоят памятники Кутузову и Барклаю де Толли. Надо ли добавлять, очень не хочется, что в советское время, я там жил неподалеку, Казанский собор был музеем атеизма.
Атеизма. А я, Леонид Владимирович, одно лето подвязался, ну, в числе других объектов ленинградских, гидом в 67-м году. И когда меня спрашивают сейчас, есть ли у меня любимые произведения искусства, знаете, достают журналисты. Я им говорю, есть. Это произведение стояло в Казанском соборе, в этом музее. Это было пятитонное мозаичное панно, огромная такая штука разноцветная. Она называлась «Насильственное обрезание татарского пионера».
Не может быть.
А я вас уверяю, Полочка.
Конечно. До сих пор висит?
Нет, это уже и музей, это не висит.
Да, да,
оно, да, стоит. Речка,
это даже и стоять не в каждом помещении, потому что 5 тонн она продавит под пол. Да. Это огромная такая штука.
А пионера хорошо было видно?
Ой, потрясающе. Страшная
сила. Со всеми анатомическими подробностями?
Нет, ну там, конечно, закрывали что-то. Потому что там,
обрезающий было... имелся?
Ну, там, видимо, какой-то был.
Или это была
мула с кривым ножом.
Ну, да,
там,
да, да, да.
Но мы возвращаемся к беседе с Ритой Беловой.
Минуточку, вы еще не закончили беседу со мной.
Извините, извините.
15 августа 1956 года, 50 лет назад, был подписан к печати сборник «День поэзии». В числе многих прекрасных стихов, вошедших в сборник, произведение Марины Цветаевой, до тех пор много лет не издававшееся, и моему, например, поколению совершенно неизвестный. Мы ходили тогда обалделые, потрясенные, и бормотали в огромном городе моем ночь. Из дома темного иду прочь. Или ползет подземный змей, ползет, везет людей, и каждый со своей газетой, со своей экземой, жвачный тик, газетный костоед, жеватели мастик, читатели газет. Для многих в тогдашней России, думаю, и для меня в том числе, Цветаева стала самым первым, самым любимым поэтом. 15 августа 1916 года, 90 лет назад, во время жестокой и долгой битвы на реке Соме, с британской стороны показались вдруг бронированные машины на гусеничном ходу, первые танки. 16 августа 1796 года, 210 лет назад, Екатерина II издала указ об ограничении свободы печатания и ввоза иностранных книг и об учреждении цензуры. Было написано «цензуры» с буквой «С» в середине. Через 190 лет, в 1796 году, цензуру отменил Михаил Горбачев.
Спасибо, Леонид Владимирович. Теперь уже я с полным правом могу сказать, что мы возвращаемся к беседе с Ритой Беловой. И сейчас у вас есть, Ритечка, что-нибудь такое, что накипело? Вот сейчас прямо надо сказать. Ну, что у меня есть такой общий проект для всех.
Да, да.
Как бы вы методически предлагали людям изучать английский язык по радио. Это у вас такая синтетическая система, выработанная англичанами. Но у каждого из нас наверняка есть свои истории, как он соприкасался с английским и какие он для себя, этот человек, вырабатывал методы. Какие-нибудь, может быть, маленькие секреты?
Вы говорите о методике, Сева. Вы знаете, для меня главное было, я вообще верю в то, что в деле образования очень важно удовольствие, элемент удовольствия,
абсолютно,
fun and games, что называется.
Абсолютно.
То есть образовываться, учиться чему-то надо не через «не хочу», а через вот «хочу» и «буду», и с удовольствием. И поэтому большинство серий, которые, я думаю, что и у BBC, разработчиков программ, тоже примерно такие же идеи были и есть. И поэтому... Если можно было, допустим, еще больше развеселить, так сказать, внести еще какой-то элемент вот, развлекательный, то я это делала в тех программах, которые я передавала. И мне кажется, что именно таким способом лучше всего усваиваются знания и больше всего от них получать.
Сталкивались ли вы, господа, с этой мифической штукой, что вот если спишь и
магнитофон
завести, то все это запомнишь? Я был штурманом, помню, и у меня был магнитофон такой советский, такой весил 30 кг. Я его приспособил у себя в ногах, но как было сделать в 63-м году, в 64-м, чтобы он ночью включался?
И шел в ухо.
Я с электриком, в ухо это забудьте, наушников еще не было. Я с электриком как-то там посотрудничал, он мне сделал реле, которое в определенный момент включалось. Но реле включалось таким грохотом, что человек тут же просыпался. И, конечно,
уже потом надо было воочию учиться.
Да, да, и в подсознание английский уже.
А потом у них еще были эти подсознательные курсы, это модно было в России в 80-м году. Да. Моя подруга питерская пошла на такие курсы французского языка. Она, значит, 2 или 3 недели, значит, во сне чего-то такое там в нее, или, не знаю, уж в каком подсознательном виде в нее это вдавливали. И она потом мне сказала, я массу слов знаю, я только теперь мучительно соображаю, что такое бонжур, а что такое мадам. Все абсолютно перепуталось.
Перекручено, да. Нет, ну, конечно, никаких заложенных таких вот там мнемоники и так далее. Это мы никогда этого не употребляли. Нет, интересные эпизоды из всей вот этой 15-летней истории, потому что такое ощущение, что все-таки какой-то кусок жизни отдан этому. И действительно, вот когда мы, скажем, не помню, в каком 96-м году проводили вот такой викторину проводили, на которую отвечали тысячи людей, и мы предложили в качестве главного приза, приехая поездку в Лондон. Mm-hmm. Вот это была очень волнующая такая эмоциональная задача. Во-первых, нужно было, конечно, все очень, очень четко, нужно было просто все правильные ответы, фамилии правильно ответивших были заложены в какую-то шляпу, короче говоря, жюри и так далее. И вот мы вытащили фамилию девочки 19-летней Эллы, а вот фамилию не помню, из Ростова-на-Дону. И, в общем, я думаю, что ее жизнь, она действительно приехала. Более того, она даже здесь у нее взяли интервью в какие-то газеты. Потом она побывала в летней школе BBC. То есть летняя школа – это как раз для изучающих английский в пригороде, в предместе Лондона. И, как я потом узнала из ее писем, потому что она написала, она потом уехала в Америку, потом стала преподавать. То есть вот это вот участие в этой викторине совершенно ее жизнь изменила. А родители у нее были незрячие, то есть там была целая история, как потом выяснилось. Ну, в общем, жизнь пошла совсем не так, как должна была или могла бы.
Ну уж не обязательно, конечно, лучше в Америку, выучив английский, могла бы преподавателем поехать в Сыктывкар.
Я думаю, что она, по-моему, во Владивостоке, где-то там, и я думаю, для стажировки. А потом она приехала обратно к родителям, поскольку, да, дочь единственная.
Ну, слава богу, что не
эмигрировала. Да, да, я восстановлением семей только занималась, а не разделением.
У нас еще есть один вариант вашей программы, вот Talk Time.
Да,
Talk Time. Что такое?
Значит, Talk Time – это как раз, можно сказать, апогей вот тех и технических способностей, и методических, если угодно. Когда здесь два ведущих, я и англоязычный, так сказать, ведущий, коллега, который не знает русского, а я, то есть, может быть, только догадывается, потому что все-таки лингвист. И вот где-то года два назад это была такая серия программ, где мы вот такой вот вели примерно чат, вот такой вот ток, вот такой разговор легкий обо всем, что происходило в этот день или на той неделе.
Hello, Russia, and welcome to Talk Time. I'm Callum Robertson, and with me...
Рита Белова. Hello, друзья. Эта программа создается экспромтом, прямо здесь у микрофона. И мы с Каллумом беседуем об английском языке, о культуре, о спорте, о музыке, о том, что у нас и у вас в новостях.
And if you have any questions about the English language or English culture, you can email us. Our address is talktime, that's one word, talktime@bbc.co.uk.
Мы еще повторим этот адрес позже.
Ну вот, это, так сказать, я говорю о апогее, потому что действительно мы начинали с очень ограниченного, может быть, хотя очень с большим энтузиазмом создававшихся программ, а это уже вот можно показать тем, кто владеет английским, что можно, что, чему можно научиться.
Да,
но я бы хотела...
Да-да-да.
Я просто хотела бы привести еще одну цитату, которую мне недавно вот прислали с главного сайта вот bbc.co.uk, где мы иногда... куда мы иногда просим обращаться слушателей. Вот я хотела бы чуть-чуть подытожить, потому что для меня это очень важным оказался момент. Написал мне человек на мое имя, да, человек по имени Сергей из Петербурга, где он признается, что с удовольствием обнаружил на сайте мои программы и пишет, что они, вот так и пишут по-английски, очень хорошо, я переведу, что они помогли миллионам людей в его стране очень много узнать об английском языке и жизни британцев. Я думаю, пишет он, что Рита Белова внесла существенный вклад в дело уничтожения тоталитаризма в моей стране. Передайте ему нижайший поклон. И это один из тех, если, конечно, я думаю, что спасибо ему и тем, кто разделяет его мнение. Вот я тронута такими.
Вы знаете, Ритечка, что Владимир Ильич Ленин в Шушинском тоже изучал английский.
И было.
И, приехав в Лондон, стал разговаривать, его совершенно никто не понял.
Да, да, да.
Это я к тому говорю, что все, чему мы учим английскому языку нашу аудиторию, в каком-то смысле есть обман. Потому что вы учите их классическому какому-то оксфордскому.
Вовсе
языку,
нет,
нет.
Вовсе
были ли там
нет.
Региональные акценты?
Да что вы, региональные и сленг, и иностранцы, которые живут, скажем, в Англии. То есть совершенно полный, так сказать, срез.
Спектр.
Полный спектр, полный срез. И
неужели
никогда не было у меня желания...
И шотландским акцентом там давали.
Каллум Робертсон. Нет, это действительно, если чуть-чуть сложнее, тогда мы произношение объясняли и так далее. Но у нас никогда не было никакого желания приукрасить действительность. Да. Я особенно против этого была, потому что уж в какое время мы живем, сами знаем, что время перемен, все меняется настолько быстро, что нельзя притворяться, что в Лондоне до сих пор существует туман. Mm-hmm. Понимаете, это один из тех мифов. Вот.
И потом действительно они приезжают, бедняжки, я видела людей, которые учили в России, в школах и университетах английский преподавали 30 лет, а здесь они прячутся за моей спиной и говорят, а вот спроси вот это. Элементарную вещь.
Это
я говорю,
люди
спроси,
постарше.
Ты же знаешь английский.
Это люди постарше.
Боятся.
Да, конечно. А вот именно в том, и мне кажется, и вот преимущество радио в том, что оно доносит живую-живую речь. И причем речь на улице, речь в парламенте, речь где угодно. И поэтому мне кажется, что вот...
Ну, просто всех изучающих английский, не американский, английский, хотел бы предупредить о колоссальном обилии региональных вариантов этого английского произношения. Я с этим столкнулся молодым штурманом, стоял на вахте. Мы вошли, шли в гуль, река была мелкая, надо было ждать другого, там, прилива, отлива. И я на мостике оказался с лоцманом, ну, запертым на 4 часа. Я на вахте, он на вахте, надо о чем-то разговаривать. И он мне рассказал, что он женился на женщине, которая живет в 40 милях от него. И каждую неделю они ездят к теще на чай, и он говорит, когда она с матерью разговаривает, он сказал... It might be Chinese as well. С таким же успехом они бы говорить могли и по-китайски. Тут я впервые понял, насколько разнятся в Англии региональные.
Очень центры. Тяжело, очень тяжело. Я бывал в Ньюкасле, не знаю, кто из вас был в Ньюкасле на реке Тайн. Там живут люди, которые себя называют Джорди.
Ага.
Я не понимал ни одного слова на улицах, ни одного.
Да, и другой темп, другая тональность, другая...
Вы помните, когда выпустили фильм «Письмо к Брежневу»? Он в Англии шел с субтитрами? Да. Почему англичане не понимали?
Ну, разумеется, да, очень много есть. Но я хочу сказать, что если раньше BBC, в BBC считалось эталоном определенной, ну, скажем, если не Queen's English, то так называемый Estuary English, то есть это вот да. Именно южные, юго-восточные предместья и Лондон и так далее, то теперь, наоборот, всячески приветствуются региональные акценты, особенно шотландские, да. И мы это тоже отличаем.
А я, господа, хотя это не всегда. Ностальгирую по тому английскому языку, который был в кинофильмах «Черный белый, 48-52 года, где говорили просто, clipped English, быстро говорили, так и четко. Ритечка, многие вам успехи, спасибо вам, что пришли и рассказали о достижениях последних лет.
Спасибо вам.
Могу, господа, повторить только старую цитату, свою уже ставшую притчей о том, что все мы времени, временное, а BBC вечно. А английский еще более вечный даже, чем BBC. Счастливо.
Bye-bye.